Сегодня ночью небо было безоблачным. Голова в облаках висела впереди, чуть левее, словно деревня в горах, увиденная издалека. Скопление крошечных голубых огоньков, нежно напевающих о тепле и домашнем уюте в ледяном мраке. Казалось, Кавахара для своего публичного дома выбрала край земли. Транспорт накренился, поворачивая на огоньки. Вдруг кабина наполнилась электронным писком, и приборная панель, проецируемая на потолок, на мгновение погасла.
«Так, уже встречают», — резко бросил Артега. «Летим вперед. Я хочу пролететь у него под брюхом. Пусть хорошенько нас разглядят».
Иракес промолчал, но транспорт клюнул носом вниз. Протянув руку к приборной панели над головой, Артега ткнула кнопку. В кабину ворвался сердитый мужской голос.
«В закрытом воздушном пространстве мы имеем полномочия уничтожать любой вторгшийся летающий аппарат. Немедленно назовите себя».
«Полиция Бэй-Сити», — кратко представилась Артега. «Выгляни в иллюминатор и увидишь у нас на борту полосы. Мы находимся здесь по официальному делу, приятель. Так что если ты только повернешь пусковую установку в нашу сторону, я собью тебя к ядрене фени».
Последовала тишина, нарушаемая лишь электрическим шипением. Обернувшись ко мне, Артега ухмыльнулась. Голова в облаках увеличивалась в размерах, набегая словно цель в объективе головки наведения ракеты. И вдруг резко дернулась вверх и пронеслась у нас над головами. Пронырнув под корпусом воздушного корабля, пилот развернулся. Я разглядел огни иллюминаторов, сгрудившихся вдоль бортов гроздями мороженых фруктов, убранные посадочные площадки и вытянутый корпус дирижабля.
«Назовите цель вашего появления», — резко произнес отвратительный голос.
Артега выглянул из кабины, словно пытаясь отыскать на огромном сигарообразном корпусе дирижабля громкоговорители. Ее голос стал ледяным.
«Сынок, я тебе уже все сказала, а теперь выдвигай посадочную площадку».
Опять тишина. Мы описали вокруг головы в облаках дугу радиусом 5 километров. Я начал натягивать перчатки костюма невидимки.
«Здравствуйте, лейтенант Артега». Теперь это был голос Рейлины Кавахары, но в глубинах бета-тонатина даже ненависть потеряла остроту.
И мне пришлось напомнить себе, что я ее испытываю. В основном меня занимало то, с какой быстротой Артегу вычислили по голосу.
«Прямо скажем, мы вас здесь не ждали. У вас есть ордер на обыск? Насколько я понимаю, наши лицензии в порядке».
Подняв бровь, Артега посмотрел на меня. Анализ голоса и на нее произвел впечатление. Она кашлянула.
«Сейчас речь идет не о лицензиях. Мы разыскиваем сбежавшего преступника. Если вы начнете шуметь по поводу ордера на обыск, у меня может возникнуть подозрение, что у вас совесть нечиста».
«Лейтенант, не угрожайте», — холодно произнесла Кавахара.
«Вы хоть представляете себе, с кем разговариваете?»
«Полагаю, с Рейлиной Кавахарой».
В наступившей зловещей тишине Артега торжествующе вонзила кулак в воздух и, повернувшись ко мне, улыбнулась. Стрела попала в цель. Я ощутил, как уголки моих губ тронула едва уловимая усмешка.
«В таком случае, лейтенант, вероятно, вам лучше назвать имя этого преступника».
Голос Кавахары был равнодушным, словно черты лица синтетической оболочки, не загруженной сознанием.
«Его зовут Такеси Ковач», — снова улыбнулась Артега. «Однако в настоящий момент он загружен в тело бывшего офицера полиции. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, имеющих отношение к этому человеку».
Последовала еще одна длительная пауза, и я понял, что приманка сработала. Я разрабатывал ложь слоя за слоем, используя навыки чрезвычайных посланников. Кавахаре практически наверняка известно о связи Артеги и Райкера, и, скорее всего, она догадалась, что лейтенант запуталась в отношениях с новым обитателем оболочки бывшего возлюбленного. Она должна купиться на беспокойство Артеги по поводу моего исчезновения. Она должна купиться на ее несанкционированный визит в голову в облаках. А если предположить, что Кавахара недавно разговаривала с Мириам Банкрофт, это практически гарантировано. Сейчас она должна быть уверена в том, что знает, где я нахожусь. Следовательно, она уверена в том, что у нее есть преимущество перед Артегой. Но самое главное, Кавахаре очень захочется узнать, откуда полиции Бэй-Сити известно, что она находится на борту головы в облаках. А поскольку, скорее всего, эта информация поступила прямо или косвенно от Такеси Ковача, Кавахаре захочется узнать, откуда это известно ему. Ей захочется узнать, что именно ему известно и что он рассказал полиции. Она захочет встретиться с Артегой. Застегнув на запястьях швы костюма невидимки, я стал ждать. Мы завершали третий облет головы в облаках.
«Приглашаю подняться на борт», — наконец ответила Кавахара. «Идите на посадочный маяк по правому борту. Код доступа вам сообщат».
Локхит Митома был оборудован кормовой выпускной трубой, уменьшенной гражданской разновидностью пускового устройства, которое используют на военных кораблях для сброса самонаводящихся бомб и разведывательных зондов. Доступ в трубу открывался через пол главного отсека, и, скрючившись в три погибели, я разместился внутри вместе с костюмом-невидимкой, антигравитационной упряжью и своим арсеналом. Мы 3 или 4 раза отрепетировали это на Земле, но сейчас, когда транспорт наконец заходил к голове в облаках, процесс вдруг показался долгим и сложным. Наконец мне удалось втиснуть в трубу последние звенья упряжи, и Артега, похлопав по шлему, закрыла люк и похоронила меня в темноте. Через 3 секунды труба раскрылась и выплюнула мое тело в ночное небо. Я ощутил что-то вроде смутной радости, чувство, которое этой оболочке на клеточном уровне было незнакомо. Меня внезапно выпихнули из тесноты трубы и шумной вибрации двигателей транспорта в абсолютную тишину и свободу. Через толстую подкладку шлема даже не проникал свист рассекаемого в свободном падении воздуха. Как только я отлетел на достаточное расстояние от трубы, сработала антигравитационная упряжь, затормозив падение до того, как оно успело по-настоящему начаться. Я почувствовал, как завис в силовом поле. Нельзя сказать, что неподвижно, а скорее как мячик, прыгающий на струе воды из фонтана. Развернувшись, я проводил взглядом задние габаритные огни машины, съеживающиеся вдали, по направлению к туше головы в облаках. Воздушный корабль нависал впереди и выше грозовой тучей, рассвеченной огоньками иллюминаторов. В обычном состоянии, при мысли о том, что я представляю собой неподвижную мишень, меня бы охватил леденящий страх, но бета-тонатин сгладил эмоции, оставив только четкий поток голой информации. В костюме невидимки я оставался черным, сливающимся с окружающим ночным небом, и разглядеть меня можно было только с помощью радара. Силовое поле, генерируемое антигравитационной упряжью, теоретически могло быть зафиксировано каким-нибудь датчиком, но среди возмущения, создаваемого стабилизаторами дирижабля, меня пришлось бы поискать, и поискать хорошо. Все это было мне известно с абсолютной определенностью, не оставлявшей места для сомнений, страхов и других неприятных эмоций. Я полностью отдался потрошителю. Я перевел толкатели на осторожное поступательное движение и поплыл к массивному сигарообразному корпусу дирижабля. На внутренней поверхности забрала шлема, ожили чертежи, и я увидел точки проникновения, обозначенные Реной Эллиот красным. Одна из них, открытое сопло демонтированной кабины датчиков, призывно пульсировала рядом с надписью, выполненной четкими зелеными буквами. «Наиболее благоприятный путь». Я начал, крадучись, подниматься вверх. Сопло имело в диаметре около 1 метра. После того, как удалили датчики слежения за состоянием атмосферы, его края остались зазубренными. Сначала я просунул в сопло ноги, в антигравитационной упряжи задача очень сложная, и, ухватившись за край, словно червяк заполз внутрь по талию,